Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии. С вами проведу Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня вторник, 27 июля. Сегодняшняя программа будет вот о чем. Сможет ли МАГАТЭ обследовать шахту Юнком? Спасибо «Единой России». Как делают прививки от ковида дончанам и луганчанам? В России протестировали отключение страны от интернета. В течение 8 месяцев художники со всей Украины исследовали природу, историю и проблемы жителей 10-тысячного города Солидар Донецкой области, всего в полусотни километров от линии фронта. Все это в рамках масштабного проекта заземления культурного фонда «Изоляция», который, напомню, переехал из Киева в этот город. Каждый из 19 исследователей после недельной работы должен был создать работу, которая отражала бы суть или обозначала проблемы соляной столицы Украины. Что интересного скрыто за индустриальными монстрами небольших городков Донбасса? Каково это жить в местах, где все подчинено добыче угля или соли? И почему в желающих поехать в Солидар не было дефицита? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут художница, дизайнер и соавтор проекта «Солидар. Книга бытия» Юлия Кириченко, а также куратор проекта «Заземление» культурного фонда «Изоляция» Екатерина Филюк. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуйте.
Приветствую. 45 украинских военных погибли, 163 ранены, почти 2000 обстрелов зафиксировали за год действия режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе. По данным ТКГ, несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, в два раза уменьшилось количество смертей украинских военных, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 по июль 2020 года. Напомню, год назад, 27 июля, на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном прекращении огня. Формально она действует и сейчас, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами. Напомню также, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские добровольцы. Семеро украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 15 раз обстреляли позиции украинских военных за сутки. Обстрелы фиксировали в районе Водяного у Донецка, Авдеевки, Причепиловки, Опытного, Строгнатовки, Южного, Водяного на Приазовье, Широкино. Сегодня незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в районе Золотого 4 и Водяного у Донецка. Группировка ДНР в свою очередь обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Красного Октября, Горловки и Веселого. Группировка ЛНР обвиняет ВСУ в обстрелах Желобка, Золотого 5, Донецкого и Березового. Первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева. В комментарии к Громадскому она заявила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции. Других подробностей она не привела. О проблемах со здоровьем у Леонида Кравчука и о том, что он перенес операцию на сердце, стало известно в конце июня. Напомню, что в июле прошлого года Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. Глава группировки ДНР Денис Пушилин, анонсируя прибытие новой партии вакцины от коронавируса, упомянул российскую партию власти «Единая Россия». Пушилин отметил, что препарат доставят при поддержке партии. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что группировки ДНР и ЛНР в июле начали агитационную кампанию в поддержку «Единой России» перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. К голосованию хотят привлечь жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Предыдущая поставка вакцины Wordlaw была еще весной. Ранее Восточная правозащитная группа сообщала о том, что Россия задерживает поставку вакцины от коронавируса на Донбасс, чтобы использовать ее для предвыборной агитации. 55% жителей Украины не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству. Такие данные опроса приводит социологическая группа «Рейтинг». В то же время 41% респондентов согласны с этим утверждением Путина, которое он написал в своей статье. Отмечается, что на Востоке, а также среди прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. 681 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 57 человек заболели ковидом, 8 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 41 новый случай заражения, 4 пациента умерли от осложнений болезни. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 9 человек умерли от осложнений ковид. Новых случаев заражения не выявили. В Ордо 280 случаев и двое умерли. В Краматорске прекратил работу Центр массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил начальник городского отдела здравоохранения Андрей Петриченко. Центр находился на Ледовой арене. За все время его работы там вакцинировали почти 900 человек. В мэрии пообещали улучшить вакцинацию в амбулатории номер 2. С пятницы там заработает третья бригада врачей. На Ледовой арене же начинается процесс подготовки для тренировок хоккейного клуба «Краматорск». И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 28 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19 градусов, днем до плюс 33.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. В нем вы, надеюсь, примете участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим кураторскую программу в 10-тысячном городе Солидар Донецкой области от культурного фонда «Изоляция», который, напомню, переехал туда в 2020 году. Вот в рамках вот этой вот программы, которая длилась 8 месяцев и заканчивается в августе, туда приехали в этот городок Солидар 19 исследователей, которые после недельной работы должны были создать некий продукт, который отражал бы суть или обозначал проблемы соляной столицы Украины. Что интересного скрыто за индустриальными монстрами небольших городов Донбасса? Каково это жить в местах, где все подчинено добыче угля или соли? И почему желающих поехать в Солидар не было дефицита? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока о других темах. Про затопление шахт на оккупированной территории можно относительно уверенно судить, даже не пересекая линию соприкосновения. Об этом говорят в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Радио «Донбасс Реалии» получило развернутый эксклюзивный комментарий на тему качества и количества питьевой воды на неподконтрольной части Донбасса от генерального директора Директората инфраструктуры Министерства Алексея Зарицкого. Он рассказал про возможную работу миссии МАГАТЭ на шахте Юнком, особенности анализа информации из открытых источников и про связь загрязнения воды и заброшенного производства. Больше подробностей узнаем моего коллеги Михаила Штекеля. Он с нами на прямой телефонной связи. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Миша, ну расскажи, вот что удалось узнать в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий? Почему, вот по словам этого министерства, даже не надо ехать за линию соприкосновения, чтобы составить впечатление о качестве питьевой воды там?
Это довольно интересная деталь. Дело в том, что шахты на подконтрольной украинскому правительству территории и на неподконтрольной в любом случае имеют какое-то гидрологическое соединение. Мы уже об этом писали неоднократно со ссылкой на специалистов. И вот в министерстве вновь об этом напомнили. Привели пример, что, например, на шахтах в Золотом на Луганщине откачивают сейчас в два раза больше шахтных вод, чем откачивали в 2014 году, из чего они делают вывод, что на шахтах на неподконтрольной территории воду не откачивают вообще. Поэтому она вся постепенно через какие-то каналы, через грунт поступает в шахты на подконтрольной. То же самое, в принципе, можно сказать и про шахты, например, в районе Торецка, Горловской агломерации. Там тоже есть гидрологические связи. Там даже были, я помню, обвалы грунтов. Сообщали, что это именно из-за того, что шахтные воды выходят на поверхность. То есть о самих вот этих экологических проблемах, о проблемах с подтоплением шахт, их видно невооруженным глазом, тем более спустя 7 лет уже после начала войны и после такого занепада промышленности на неподконтрольной территории.
Миша, а чем это чревато? Давай напомним нашим слушателям-зрителям то, что не выкачивают воду из этих заброшенных шахт. И вот, а еще вопрос, почему не выкачивают-то? Ну, денег нет или ленятся, или целенаправленно уничтожают природу?
У нас нет, понятно, достоверной информации, почему они этого не делают. Шахты не используются, а значит, воду оттуда можно не откачивать. Скорее всего, это вопрос просто, ну, если не используем, то и воду не откачиваем. В 2018, кажется, году даже была инициатива сознательно затопить часть шахт на неподконтрольной территории. Но, насколько я понимаю, из открытых источников все-таки до этого не дошло. Главная проблема там, я напомню, это, конечно же, шахта Юнком на территории Донецкой области, где в 70-е годы был контролированный ядерный взрыв. И все эти годы воду оттуда тщательно выкачивали, чтобы не допустить ее попадания ни в водохранилище, ни в реки, ни в грунты, потому что сложно себе представить, какие это может принести последствия, ну, с точки зрения радиации. Там был ядерный взрыв, не такой крупный, как в Чернобыле, разумеется, но экспериментировать с экологией, конечно же, никто не хочет. Ну, по крайней мере, не хотели до начала войны. В министерстве сказали, что где-то месяц назад через Министерство иностранных дел Украины обратились в МАГАТЭ, которая имеет мандат на обследование шахт, нужно спуститься в Юнком, посмотреть, насколько она затоплена, взять пробы воды, для этого нужно находиться непосредственно там. Что может сделать только МАГАТЭ? Вот отправили обращение, МАГАТЭ ответило, что они рассматривают такую возможность и в министерстве ждут, собственно, комиссии, и напоминают, что проблема Юнкома – это даже не региональная проблема, а континентальная проблема. Вода, как известно, через грунты, через реки может попадать везде, а, соответственно, если что-то вылезет, то мы не знаем, куда попадут эти, возможно, радиоактивные частицы из Юнкома.
Миша, а известно, на каких условиях вот соглашается группировка ДНР и соглашается ли пустить миссию МАГАТЭ туда?
Пока, к сожалению, никакой информации нет. Дело в том, что я про миссию МАГАТЭ, о том, что туда нужно отправить миссию МАГАТЭ, я писал еще в 2020 году. Мы на радио «Донбасс Реалии», мы отслеживаем эту экологическую тему там, с 18 или 17 года. Это очень важная проблема. И уже там в 2020 году в ТКГ говорили, что нужно отправлять туда миссию МАГАТЭ и обследовать, потому что нет достоверной информации. Но сейчас есть такой вот, надеюсь, позитивный момент, что в ТКГ договорились про создание хотя бы рабочей группы по затоплению шахт. Об этом в Фейсбуке написал Сергей Гармаш, представитель временно оккупированных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе. Вот в рамках этой созданной рабочей группы, может быть, можно надеяться хоть на какой-то прогресс и хоть на какую-то достоверную информацию по Юнкому и по другим шахтам, потому что кроме радиации шахтные воды потенциально могут загрязнять водохранилища и реки не самыми полезными, разумеется, элементами.
Да, действительно, и еще ранее в нашем эфире глава украинской делегации в социально-экономической подгруппе, трехсторонней контактной группе Виктория Страхова сообщала о том, что договорились вот создать такую экологическую комиссию. Она, по ее словам, будет состоять из международных экспертов, украинских экспертов и экспертов с неподконтрольной территории для того, чтобы вот контролировать, что происходит сейчас на этих затопленных шахтах и вообще понять, что там сейчас происходит. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Михаил Штакель.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
В подконтрольных России администрациях Донецка и Луганска заявили о росте числа коронавирусных больных. С момента начала в мире вакцинации там доступна только одна вакцина – российский «Спутник Ви». А сейчас ожидает ее второе поколение – однодозную «Спутник Лайт». В Донецке уже начали благодарить за вакцину провластную российскую партию «Единая Россия». Как происходит вакцинация в Донецке и Луганске и что думают об этом процессе местные, узнавал мой коллега Сергей Гроботенко.
Россия будет и дальше помогать братскому народу, заявил секретарь Генсовета.
До выборов в Госдуму России осталось чуть больше месяца. На территории ОРДЛО все чаще упоминают путинскую партию «Единая Россия». В этот раз группировка ДНР связала партию с коронавирусом. Российские информагентства рассказали со ссылкой на главаря группировки Дениса Пушилина, что вакцину «Спутник Лайт» привезла в Донецк «Единая Россия». По информации Пушилина, должны привезти 86 тысяч доз. Сам Пушилин говорил, что подаст заявление на вступление в провластную российскую партию. Ожидают новую вакцину и в группировке ЛНР. Это подтвердил, без привязки к какой-либо партии, Дмитрий Докашенко, главный санврач группировки ЛНР.
Ожидаем в ближайшие дни уже поставку прививочного материала. Ждем, что это будет «Спутник Лайт». Однако есть и нюансы. Иммунный ответ не носит длительного характера. Рекомендуется ревакцинация в течение полугода.
Что это за вакцина «Спутник Лайт»? Ее зарегистрировали в России 6 мая этого года. Эта вакцина однокомпонентная, то есть нужен один укол, а не два. В оборот она попала в конце июня. По данным Российского фонда прямых инвестиций, применение «Спутник Лайт» одобрили в ряде стран. Это, например, Никарагуа, Венесуэла, Ангола, Монголия, Палестина, Киргизия, Казахстан, Республика Маврикий и Бахрейн. Как вакцинируют в Донецке? Пока не привезли «Спутник Лайт», жители неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей вакцинируют российской вакциной «Спутник Ви». Ее надо колоть дважды. Первую партию вакцины привезли в Донецк 31 января. А 9 апреля Денис Пушилин объявил, что от коронавируса привили всех участников вооруженных формирований, а гражданских записывать на вакцинацию в Донецке начали с 1 февраля. Записаться можно в пунктах вакцинации или через интернет. На сайте так называемого Министерства здравоохранения группировки ДНР надо заполнить форму, указать фамилию, имя, отчество, дату и год рождения, город, домашний адрес и телефон. Татьяна Циба, журналистка подконтрольного гибридным силам России телеканала «Оплот», делится опытом записи через интернет.
И вот спустя 2 месяца нас пригласили в Центр первичной медико-санитарной помощи по месту регистрации. При себе необходимо иметь лишь паспорт, маску и бахилы.
После 2 уколов людям выдают специальную бумагу с печатями. По информации СМИ подконтрольных группировки ДНР, с начала февраля на вакцинацию записались около 50 тысяч человек. А сколько уже сделали прививок, не сообщают. А группировка ЛНР обнародует меньше информации о ходе вакцинации. Людей призывают записываться на прививку в ближайших больницах. Дмитрий Докашенко, главный санврач группировки ЛНР, заявил 27 июля, что в Луганске возросло число заболевших коронавирусом.
В предыдущие дни у нас ежедневно регистрировалось до 20 случаев, потом до 50 на позапрошлой неделе, то с прошлой недели у нас активный рост до 100 случаев ежедневно.
Ого!
Это и те граждане, которые ездили на отдых, и те граждане, которые посещают сопредельную территорию Украины.
В Орлоне впервые списывают заражение на Украину. Даже в период, когда заболеваемость на свободной части страны минимальная и во много раз ниже, чем в России. В донецких пабликах известие о новой вакцине из России вызвало много разных реакций. Люди в разных пабликах отмечают, с конца зимы записались на прививку обычным спутником. Очередь еще не дошла, а уже второй спутник везут. Отметим, что жители ОРДЛО могут вакцинироваться на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей неподалеку от КПВВ. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Почти 2500 детей со всей Донецкой области отдохнут в этом сезоне в детском лагере «Жемчужина Донеччины». Этот комплекс расположен в лесах Светогорска. Сейчас там находится более 800 детей и подростков. Чем занимаются и как развлекаются, узнавал Никита Луцкий.
Обласний комунально-дитячий оздоровчий табір «Перлина» Донеччини цього року працює на повну потужність. Зараз тут 810 дітей. Вікторія приїхала сюди з Краматорська. Вона тут вперше і хоче наступного літа повернутися знову.
Ви знаєте, відносини мені дуже подобаються. Вони добрі.
всегда справедливые. Питание тоже нравится. Все всегда вкусно, доготовлено и никогда не стоит.
Поки чекають на вечерю, можна перекусити у їдальні чогось смачненького. Сьогодні, наприклад, ананаси. Нахвалює їжу і маленький Матвій. Хлопець приїхав з прифронтового селища Степове, що під Донецьком. Після невеликого села, каже хлопчик, тут очі розбігаються від розваг.
Ходімо на кружки всякі. Ходімо на комп'ютери грати. Хорошо кормить, мені дуже подобається. Особливо вечором, це дуже вкусно.
Дітей тут катають на конях, проводять майстер-класи з гончарства та інтелектуальні ігри, малюють на піску, купаються у лісовому природньому озері. Для більш старших загонів тритижнева програма поділена за трьома напрямками – Джуманджі, Кубок Хогвартс та Королівство Тік-Ток, розповідає директорка табору Людмила Котельникова.
Джуманджі – це гра, це пригоди, бігають по лісам, вони проходять орієнтування, вони украшають дерева, і ця ігра дуже дітям до подоби. Кубок Хогвартс, от, ось у них зараз зародилась ідея зробити таку кімнату, тайну кімнату по Гаррі Поттеру. І вони тут і школа чарівників, і ще клумства.
Вважатий Дмитро Кормін каже, що у таборі діти з усієї Донеччини, у тому числі з окупованих територій. Є і такі, в кого відчуваються психологічні травми від бойових дій. Ці діти найчастіше замикаються в собі, але після роботи психологів знову відкриваються та швидко звикають до спокійного і мирного відпочинку, говорить Дмитро Кормін.
Бувають такі діти, які приїхали конкретно з Донецька. Ребенок скованный приезжает, у него есть психологическая травма. С этими травмами работают наши психологи, которые квалифицированы и помогают ребенку раскрыться. И направляют его на танцы, на вокал, на рукоделие и так далее и тому подобное.
У цій зміні зараз понад 800 дітей, а всього за цей сезон планують прийняти майже 2,5 тисячі юних відпочивальників. Тритижнева путівка коштує від 13 до 16 тисяч гривень, але переможці наукових олімпіад і діти з числа пільгових категорій їдуть сюди за рахунок обласного бюджету. Також понад сотні путівок подарували дітям-переселенцям благодійні організації. Микита Луцький, Радіо Донбас, Реалії.
В России провели учения по отключению страны от интернета. Об этом узнало издание РБК. Отключать интернет-трафик из-за границы российские власти позволяет закон о суверенном интернете, принятый в 2019 году. Какой же сценарий разыгрывал Кремль? Об этом телеканал «В настоящее время» рассказал Александр Исамнин, преподаватель Московского свободного университета и эксперт по информационным технологиям.
Вот источник РБК сообщает, что учения по отключению России от интернета прошли успешно. Скажите, пожалуйста, можно ли вообще в этом контексте говорить об успешности таких учений?
Даже эти учения, хоть их даже проводят в соответствии с законом о суверенном интернете, прошли неправильно. Закон, например, требует опубликовать график проведения таких учений, указывать тех, кто будет в них участвовать. Но вот график на текущий год не был опубликован своевременно. Поэтому, скорее всего, эти так называемые учения проводились в ответ на какие-то запросы со стороны властей. Дмитрий Медведев вот что-то в Твиттере увидел. Да, и для того, чтобы отчитаться перед руководством, было проделано вот что-то подобное. Да. Мы прекрасно видим, что в рамках таких учений, да, мы видим только отчеты о них. Мы видим только отчеты в СМИ и красивые реляции. Да. Что же было сделано ни техническим специалистам, ни представителям других операторов, отличных там, от крупных мобильных, неизвестно.
А вот как бы вы вообще в целом оценили саму возможность вот такого физического отключения российского сегмента интернета от мирового сегмента интернета? Вот
да,
какие
смотрите,
трудности вот могут возникнуть?
Закон принимался в контексте того, что Россию кто-то внешний захочет отключить от интернета. Но на самом деле, во-первых, таких людей нет. Во-вторых, мы имеем прекрасный пример о том, что когда произошел конфликт с Украиной, Украиной, а существенная часть интернет-трафика в Россию идет из Европы через Украину. А Россия не испытывала никаких проблем, да. Никто даже, казалось бы, воюющий с Россией Украине не пытается отключить Россию от интернета. А вот Донецкая Народная Республика, например, прервала те каналы, которые шли через нее в Россию. Да, но это связано скорее с переделом собственности и вообще отсутствием власти. Вот весь закон о суверенном интернете был принят, казалось бы, принимался для того, чтобы защитить Россию. Но на самом деле то, что мы видим сейчас, это власти пытаются отключить Россию от интернета. Да? То есть, когда мы говорим учение об отключении России от интернета, в русском языке это очень двойственно получается. Да? Мы не знаем, кто хочет отключить внешние злые силы или, наоборот, правительство России. Вот весь закон имплементируется в формате, что сами власти России пытаются отключить Россию от интернета. Да? Вот это оборудование, которое, казалось бы, должно защищать нас от внешних угроз, так называемые технические средства противодействия угрозам, это не обязательно DPI, как вы сказали, а изначально его планировали размещать на границах Российской Федерации, чтобы максимально защитить Россию от внешних угроз. Сейчас же его размещают у мобильных операторов, да, операторов связи, максимально близко к пользователям, чтобы, наоборот, ограничить тот поток информации, который пользователи могут получать. Например, замедлять Twitter, как вы упомянули. Не защищать нас от внешних угроз, а не давать нам получать доступ к внешней информации, но объявляя ее угрозой.
Александр, а вы вообще знаете в мире какие-либо случаи, чтобы кто-нибудь извне отключал от мирового сегмента интернета какую-либо страну?
Нет, таких случаев нет, даже случаи с Северной Кореей. Но Северную Корею просто не подключают к интернету, но она подключена через Россию. Вот, то есть таких случаев нет, и, в общем-то, интернет придумывался технологически для того, чтобы противостоять отключениям, да, отключениям там, в результате ядерных бомбардировок и прочее. Он очень надежен.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. В течение 8 месяцев художники со всей Украины исследовали природу, историю и проблемы жителей 10-тысячного города Солидар Донецкой области, всего в полусотни километров от линии фронта. Все это в рамках первого масштабного проекта заземления культурного фонда «Изоляция», который переехал из Киева в этот город поближе к Донбассу. Каждый из 19 исследователей после недельной работы должен был создать работу, которая отражала бы суть или обозначала проблемы соляной столицы Украины. Что интересного скрыто за индустриальными монстрами небольших городков Донбасса? Каково это жить в местах, где все подчинено добыче угля или соли? И почему желающих поехать в Солидар не было дефицита? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Екатерина Филюк, куратор проекта «Заземление» культурного фонда «Изоляция». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
По телефону с нами художница, дизайнер и соавтор проекта «Солидар. Книга бытия» Юлия Кириченко. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Юлия, вот соавтор одного из этих проектов, которые выполняли исследователи, художники со всей Украины в Солидаре вот в течение этих 8 месяцев с января по август этого года, к концу подходит вот эта вот программа изоляции. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы. Возможно, сейчас вот разгар туристического сезона, вы раздумываете поехать на Донбасс, вот можете спросить у наших гостей, что там посмотреть, чем там заняться, есть ли вообще инфраструктура для этого отдыха. Ну, давайте первый вопрос зададим Екатерине Филюк. Екатерина, ну вот 8 месяцев длился этот первый масштабный проект после переезда культурного фонда «Изоляция» из Киева. Вот маленький достаточно городок Солидар, Википедия пишет, там 11 тысяч человек на данный момент проживает. Но вот какие итоги вот этого, вот этой резиденции, этой программы, которая длилась 8 месяцев, удалось ли совершить то, что вы планировали, да, довольны ли вы вот этой резиденцией?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, что, конечно, самый приятный результат и то, чем мы можем гордиться, что наша аудитория существенно расширилась и интересуется современным искусством, интересуется креативными индустриями. Все, в общем, о чем мы с ними пытались на протяжении этих 8 месяцев говорить и всячески развивать этот интерес. Мне кажется, что все это получилось. Видим, что теперь уже не мы, там звоним, пишем людям, которые наши потенциальные посетители, а они приходят к нам и спрашивают, а когда следующее событие? Мне кажется, что это, конечно, самый главный показатель.
Наша аудитория, вы кого имеете в виду? Это жители Солидара или другие украинцы?
Да, да. В основном, конечно, это жители Солидара. Мы ориентируемся на Солидарскую АТГ. Традиционно вы сказали слово инфраструктура, да, это очень важное, конечно, для определяющее, скажем, для востока Украины и, наверное, и для многих других регионов Украины, если мы отъезжаем от крупных городов. Довольно сложно добраться в некоторые уголки нашей страны. Солидар не исключение. Но рядом Бахмут, большой город достаточно, да, у нас часто бывают гости из Бахмута в качестве участников наших событий. И в основном это, конечно, те, кто живут в Солидаре.
Из этих 19 художников, которые побывали в арт-центре изоляции в Солидаре, ну, я так понимаю, даже не художники, некоторые группы приезжали, да, то есть 19 резиденций непосредственно было, вы бы выделили какие самые интересные, вот, чтобы понимать, да, чем занимались там художники, собственно, по неделе в Солидаре?
Ну, я, наверное, перечислю просто, да, те типы, скажем, активностей, которые были, потому что это, наверное, самое интересное. У нас были документалисты, режиссеры, которые снимают документальное кино и активно участвуют в фестивалях в Украине и за рубежом. Это Алексей Родинский, Зоя Локтионова. У нас были художники, скульпторы, например, Астиан Рейн, киевлянин. У нас был чудесный художник Назарий Занос, который работает с аудио, и он сделал аудиопрогулку по Солидару, то есть он записывал звуки, характерные именно для этого места, и потом сделал такой сэмпл из этого. У нас вот с нами сегодня на связи также одна из авторок такого путеводителя по Солидару. У нас есть ботанический атлас Солидара, да, то есть очень разные формы работы с этим местом, но, наверное, превалирующим все-таки является видео или фильм, потому что, как оказалось, эта местность очень кинематографична, да, и с точки зрения природы, которая абсолютно всех поражает, потому что когда тот, кто никогда не бывал на востоке Украины, туда едет, он, наверное, представляет, что он увидит только фабрики и заводы, оказывается, что там совершенно невероятной красоты природа, степь, которая очень сильно отличается от других регионов Украины. И, конечно, объекты инфраструктуры вот этой промышленной и разрушенные, которые уже превратились в такие живописные руины, да, и те, которые все еще функционируют.
Ну вот давайте подключим к нашему разговору одну из ваших участниц, Юлию Кириченко, художница, дизайнер, соавтора проекта «Солидар. Книги бытия», вот вместе с Натальей Михальченко, редактором, историком, религиоведом. Вы создавали вот коллажи листовки, которые создавали определенное целостное такое визуальное произведение, и вот на этих листовках творческое переосмысление знакомых символов и образов из Ветхого Завета в соединении с узнаваемыми ландшафтами Солидара. Интересная достаточно тема. Но вот прежде всего, Юлия, хотел бы у вас спросить следующее. Ну вот моя коллега Юлия Рацибарская в Днепре делала с вами уже один репортаж, да, интервью. В 2016 году вы делали свою персональную выставку. У вас самой достаточно такая тяжелая судьба, да, история. Вы макеевчанка, бежали от войны вот вместе с мужем. Муж воевал в составе украинских силовиков, вышел из Иловайска, потом после этого получил ранение. Вы же вот столкнулись с болезнью почек. После этого начали рисовать картины, в частности, для того, чтобы вот собрать деньги на это лечение. Расскажите, как, ну, закончилась ли эта история, как ваше здоровье сейчас?
Ой, спасибо большое. Неожиданно, что я не знала, что вы так много знаете обо мне. Получается, ну, на данный момент все хорошо. Ту очень важную операцию, на которую собирались деньги, удалось сделать. И на данный момент со здоровьем все хорошо. Именно поэтому я смогла таки поехать на резиденцию в Солидар. Иначе бы это у меня просто физически не могло получиться. Вот. Это так вкратце.
Ну вот я нашим слушателям приглашаю. Мы этот материал есть в ссылке в описании этого видео в Фейсбуке и Ютубе. Там, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Вот можете посмотреть на Юлю 5 лет назад, как, ну вот в какой ситуации она, собственно, сейчас тогда находилась. Юлия, а вот вы так понимаю, рисовать-то вообще начали после войны, да? Это для вас была такая форма терапии определенная?
На самом деле я начала, рисовала я как бы всегда, да, но это не было моим основным родом деятельности, то есть это было такое хобби. Вот кто-то вышивает, а я рисую, понимаете? А потом, когда я заболела, у меня получилось очень большое количество времени, которое нужно было себя чем-то занять, потому что, психологически выносить это очень тяжело. На самом деле. И сначала это была арт-терапия, потом начало получаться лучше, чем до этого. А потом я вообще подумала о том, что раз такое дело, пойду-ка я и получу профильное образование. Теперь я учусь, перешла на третий курс Днепровского национального университета на факультете дизайна. Поэтому, в общем, я совершенно сменила род деятельности, если брать начало войны. И получается, что как бы у меня получилась новая жизнь. Вот даже старые времена, они как бы воспринимаются, как будто бы какая-то другая жизнь на самом деле. Вот такая у меня история.
Юлия, нужно было подаваться, я так понимаю, лично вам, да, на вот эту вот резиденцию, то есть описывать этот проект. Ну вот зачем вы подались на это, зачем приехали, что вас вдохновило, зачем это вам вообще нужно?
Начнем с того, что мне было это очень интересно чисто для меня, для моих интересов внутренних. Я люблю изучать историю края. Я сейчас постоянно пытаюсь ездить по Днепропетровщине, потому что я абсолютно ничего не знала об этом регионе. И возможность поехать практически на родину, мне это очень было прям интересно. Я такая, как только мне Наталья предложила поучаствовать, я такая: а, да, хорошо, я согласна, что надо делать. Понимаете, сначала я согласилась, а потом узнала, что нужно делать. Вот. И это было очень интересно, очень мы ждали этого момента. На самом деле должны были ехать в апреле, но все знают, что сейчас очень многие болеют коронавирусом, и вот не избежали мы этого. Поэтому поехали мы уже вот сейчас, летом, в начале июля. И это было на самом деле для меня большое открытие, потому что хоть я и родом из Донецкой области, но в Солидаре и окрестностях я не была никогда. И для меня это было прям интересно чисто с краеведческой точки зрения, да, вот приехать, посмотреть, изучить. А проект, он рождался постепенно, ведь сама задумка была в том, что мы пойдем и будем вдохновляться местным колоритом. И постепенно мы будем находить эти образы, которые перекликаются. Вот действительно мы столько вот находили образов, которые можно символически передать совершенно по-другому, и это все везде вот как тонкой нитью проходило сквозь весь наш срок пребывания на резиденции.
Ну вот сейчас наши зрители могут видеть, как другие резиденты создавали свои произведения в Солидаре. К сожалению, нет у нас еще материалов вот этих вот открыток, которые сделала Юлия вместе со своей напарницей Натальей. Юлия, а почему Ветхий Завет-то? Как такая идея пришла объединить вот пейзажи Солидара с сюжетами из Ветхого Завета?
Ну, на самом деле идея не моя, а Натальи. И мне она очень понравилась, когда она мне предложила: вот такая вот есть идея, и сможем ли мы это обыграть? Я говорю: о, конечно, давай, это же очень интересно. На самом деле идея была не моя, но мне она очень понравилась.
Что получилось в результате? Где на это можно посмотреть, может быть, приобрести?
Это можно будет посмотреть, наверное, в начале уже месяца следующего, потому что все материалы будут отданы в печать, и тогда уже можно будет и приобрести, и посмотреть, и может быть, еще какие-то вопросы задать, почему именно так, почему не иначе, почему именно такие образы, а не другие. Потому что все это рождалось вот на протяжении прям длительного периода времени. Не только за неделю, пока мы были в Солидаре, но и до сих пор мы разрабатывали всю эту концепцию, она уже готова, осталось сдать печать, и все.
Вопрос Екатерине Филюк. Екатерина, ну так много артефактов у вас собралось, да, после вот такой вот резиденции, наверное, достаточно красивые, интересные вещи, да. Это у вас будет такая определенная, ну, выставка в Солидаре, в новом помещении артфонда «Изоляция», чтобы люди вот могли прийти, полюбоваться, посмотреть на это все, то есть такая новая туристическая точка на карте Донеччины.
Ну, нужно сказать, что практически все наши резиденты презентовали свои работы по окончании своих резиденций, то есть солидарчане уже видели часть этих работ. Но да, мы планируем провести выставку такую финальную, я думаю, это будет уже в начале осени, и в Солидаре, и в Киеве, потому что еще в самом начале резиденции, я это как-то так очень четко запомнила, мы общались с Назарием Занозом, одним из первых резидентов, и он сказал, ну, для меня было таким открытием увидеть Солидар и степную Украину, потому что он из Западной Украины, то есть это совершенно другой ландшафт. Да? Но мне кажется, что вам очень важно и нужно было бы показать это не только резидентам, но и зрителям, более широкому кругу зрителей, сделав выставку в Киеве. И мне действительно эти слова как-то так запали в душу, и теперь мы думаем над этой выставкой. «Изоляция» по-прежнему еще имеет такое небольшое пространство свое в Киеве. Я думаю, что мы в скором времени анонсируем эту выставку.
Ну вот, может быть, нас даже слышат в «Солидаре» сейчас. Звоните 0800-300-403, номер прямого эфира, или в Бахмуте, и вы едете в «Солидар», расскажите, ну вот, видите ли вы результаты деятельности «Изоляции», по крайней мере, в течение этого года. Слышали ли вы об этом? Может быть, и ездили туда, и это достаточно интересно выглядит, и, может быть, посоветуете посетить эти края, да и вообще, что посмотреть вот в тех краях, позвоните, расскажите, возможно, нас слушают и с территории остальной Украины, его сейчас раздумывают, куда поехать этим летом, какое-то оригинальное место, да, не, возможно, там в банальные Львов или Одессу. Катерина, еще такой вопрос, вы по итогам вот этих всех резиденций написали такой текст тоже, где размышляете, ну, что, собственно говоря, исследовали все эти художники, и вы говорите о том, что, цитата, потеря ощущения места продолжает характеризовать этот регион. И вот по вашим словам, да, вы цитируете одного из исследователей, люди чувствуют, которые находятся на Донбассе, чувствуют тоску по дому, даже когда там находятся. Вот поясните, пожалуйста, что это все означает, откуда такое сложное чувство, вот с вашей точки зрения, у людей, которые там находятся. Потому что ваше мнение, наверное, интересно. Вы приехали в Солидар впервые, да, у вас свежий взгляд.
Да, действительно, это одна из книг, которую я читала, погружаясь в тему антропоцена. Это такая широкая, скажем, концептуальная рамка для этой резиденции. И когда мы говорим антропоцен, в двух словах поясню, мы имеем в виду геологическую эпоху, когда человек влияет на планету Земля как серьезная геологическая сила. Да? То есть то, что, все, что мы строим, производим, выращиваем и так далее, оно приобрело такие масштабы, что уже изменяет облик планеты. И нам показалось, что эта теория, она как нельзя лучше проявляет себя на востоке Украины, где прошлое столетие было таким периодом интенсивной индустриальной разработки, да, и очень сильно повлияло на то, как выглядит этот край. Ну и, собственно, отсюда это размышление о том, что вот эта деятельность человека, она так сильно влияет, так сильно меняет внешний облик вот того места, где где люди живут, да, что они больше не узнают это место. А когда они его больше не узнают, у них пропадает вот эта эмоциональная связь и какая-то привязка такая, да, мы очень часто говорим там корни, укорениться, и даже название резиденции заземление, да, заземление, оно тоже, в общем, говорит о том, что мы пытаемся найти какую-то такую почву под ногами, когда она все время, кажется, что она все время из-под ног уходит. И это не только ощущение, я думаю, которое там испытывают украинцы, мы говорим вообще о том, какие эмоции испытывают люди по всему миру, да, тем более с пандемией и так далее.
То есть вот, все поэтому, чужое, казенное, поэтому... да, и человек ничто перед такими индустриальными монстрами, которые его окружают.
Да, 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 абсолютно. Ну и то, что вот статья, которую вы упоминаете, там я как раз говорю о том, что до индустриализации, еще до советской индустриализации была волна индустриализации вот этой западной, откуда, собственно, много названий на востоке Украины, да, бельгийцы, англичане, в общем, они были первыми, кто начал в этом регионе разрабатывать месторождение полезных ископаемых. То есть вот это все, оно стерло абсолютно тот образ жизни и тот облик, который веками существовал на этой территории. И, конечно, это такая травма, которая у нее нет какого-то конкретного адресата, да, у нее, может быть, нет каких-то конкретных временных рамок таких, да, когда мы говорим там про другие травматичные события, например, Голодомор или Холокост, там гораздо проще вот определить субъектов, объектов, временные рамки. Когда мы говорим о вот таких больших масштабных катастрофах, связанных с природой и с уничтожением природных ландшафтов, очень сложно здесь найти эту причинно-следственную связь. А поэтому и кажется, что наши действия, они, в общем, никак на природу не влияют. Да? И поэтому так сложно, наверное, сейчас человечеству отказаться от каких-то вещей, понимая, что они могут нанести вред природе и планете, а в конечном счете и само человечество погубить.
Катерина, а есть вообще к чему возвращаться вот в такие города, как Солидар? Ну, наверное, там несколько поколений уже выросли, которые не помнят этого города, да, да и во всех городах, вот этих промышленных моногородах Донбасса, где либо предприятие стоит градообразующее, либо шахта или несколько шахт, которые кормят весь город, либо вот соляные шахты в том же Солидаре и Бахмуте. Ну, люди не помнят, как было до этого. Может, и возвращаться уже некуда?
Ну, это, конечно, в определенном смысле метафора возвращения, да, но я должна сказать, что за время нашей работы там мы обнаружили несколько вещей. Вот я слушала Юлю сейчас, и очень многое из того, что она сказала, срезонировало с моими наблюдениями. О том, например, что люди совершенно не знают истории своего края, да, и там какие-то развалины, мимо которых они ходят 10 лет в школу и совершенно не задают себе вопрос, это вообще что за развалины, почему они здесь и какая у них история. Но с другой стороны, есть и все больше и больше мы видим интерес к этой истории, есть энтузиасты, которые изучают, которые по крупинкам собирают эту информацию, есть люди, которые на международных аукционах выкупают фотографии, например, индустриального Донбасса и передают их потом в местные музеи. То есть мы видим, что этот интерес есть, мы видим, что эта история, она хоть и фрагментарно, но уцелела. И потом все-таки самый большой фактор – это то, что оставьте природу в покое, да, не остановите вот эту активную человеческую деятельность, и она сама регенерируется, она сама восстановится. И прекрасный пример со степами, со степной частью Украины как раз показывает, что так и есть. Да, ничего не нужно делать, человеку ничего не нужно делать. Тут как раз должен быть такой принцип скорее невмешательства. Поэтому вот это такое метафорическое возвращение, оно с одной стороны возвращение, просто возобновление вот природы в том виде, в котором она когда-то существовала. С другой стороны, интересы изучения своей истории, которые мы видим, и это очень приятно, все больше и больше проявляется.
Вопрос художницы Юлии Кириченко. Юлия, ну вы побывали в Солидарии первый раз, а вот что вы посоветовали там посмотреть, на что обратить внимание, что вы интересного узнали? Может, еще какие-то места посоветуете, где вы были вот на Донеччине, на Луганщине для, ну, любителей такого экзотического, возможно, да, необычного туризма?
Смотрите, хороший вопрос. Что вы бы могли посоветовать? Очень хочется коротко ответить все, но на самом деле, ну, я слышала об этих объектах, те же шахты соляные, это, ну, просто вот, не знаю, для того человека, который находится где-то рядом в доступности автобусной, да, чтобы можно было просто доехать за час-два, это вообще нужна такая вот точка, куда нужно сходить. Вот прямо хотя бы один раз в своей жизни сходить и посмотреть, что это такое. Потому что, ну, действительно, аналогов в мире... Что-то я не слышала подобных аналогов. Если они и есть, то где-то далеко от нас. Вот. Учитывая, что насколько эти шахты, да, они глубокие, и при этом там огромный высокий свод выработанной этой соли, это действительно просто поражает. Но не только вот что там в этом регионе может находиться, в этом районе, да, соляные шахты и завод шампанских вин, да, это такие вот точки, куда вот прям нужно хотя бы один раз, но сходить, чтобы просто понимать, как это происходит, что происходит и как это выглядит. Но есть такие не совсем очевидные точки, которые, например, когда мы ездили, есть такой район, Карфаген называется. Это просто степь, и там когда-то тоже добывали соль, когда-то очень давно, очень давно, очень-очень. И там просто нет ничего, остались какие-то остатки из пород, и все, и коровы пасутся. Но настолько это... Нам еще повезло с тем временем, что перед этим были сильные дожди, и не все выгорело, и этот степь, которая цветет всевозможными травами. Причем ты идешь, вот тут одни растут, а вот чуть-чуть дальше другие растут. Ну, то есть это, ну, настолько непередаваемое ощущение, это нужно хоть один раз походить. Вот просто походить по вот этим вот балкам, по вот этим всем местам, просто походить своими ногами. И момент еще очень неожиданный. Тут, когда мы подошли к одной пещере, где, ну, такой вход, знаете, маленький, так вообще совершенно невзрачный, и уже были очень вымотанные, очень уставшие, и очень было жарко. Но оттуда повеял ледяной просто холод, и мы туда не решились зайти, потому что мы могли просто даже заболеть от такого перепада температур, потому что действительно прямо из-под земли выходил этот холод этой пещеры. И внутри я же не была. Но потом мне показали фотографии других людей, которые бывали в этой же самой пещере, насколько небольшой совершенно вход, но чтобы просто мог человек пролезть туда, знаете, такой совсем небольшой. А ты туда заходишь, а там огромная пещера, просто огромная. Ты даже, находясь на поверхности, ты не можешь даже представить, что там вот такая вот есть капсула внутри огромная. Это действительно просто, знаете, вау-эффект такой. Ты не ждешь ничего особенного. Ты как-то едешь в такое место, ты не ждешь ничего особенного. Потому что мы уже разбалованы, мы видели многое. И вот когда там находится что-то такое, чего ты не то чтобы... не похоже ни на что, знаете. Это действительно стоит вот походить... Просто этими местами мне настолько это понравилось. Плюс растение, которое я открыла для себя, это солероз, который просто какая-то неземная, иншопланетная якась рослина, которую мы просто мы на нее смотрим своим глазам, не верим, что это вот просто вот растет, ну просто вот на земле растет.
Ну и вот есть такой проект даже, называется он «Шлях, позначенный силью». Ну вот может загуглить,
да,
наши слушатели, зрители. Там
слышала,
есть, кажется, нем, да, и туры, и вот все вот эти вот точки, по крайней мере, которые связаны с добычей соли на Донбассе, они вот отмечены на карте, чтобы как раз люди могли выбрать, да, или ориентироваться по этому всему. Юлия, а еще такой вопрос. Вы же провели неделю, ну, в достаточно маленьком городке, ну, там еле-еле на 11 тысяч соберется, а живете вы вот после начала войны в Днепре, насколько я понимаю.
Да.
Вот как вы почему-то там скучали в Солидаре? Вот чего не хватает жителю относительно большого города в таком маленьком городке? Вот чтобы опыт передать этот?
Вот, честно сказать, нам хватало всего, но даже я не могу сказать, что-то было. Что-то было такое, но просто сразу так и не вспомню. Что-то было, чего мы не нашли. Ну, скажем так, не нашли, если включить телевизор, не нашли каналов в достаточной степени, чтобы можно было получить какую-то информацию извне. Вот действительно, это просто там, либо это местные, либо какие-то совсем, ну, не те, которые у нас здесь. И получается...
То есть вы имеете в виду российские каналы?
Нет, там, ну, российского мы не нашли, но там был какой-то, я так поняла, местный канал, на котором выступали бывшие, нынешние регионалы, и, в общем, может быть, нам так повезло, я не знаю. Но, возможно, и вот меня это как-то немножко, ну, знаете, засмутило. Вот потому что люди, которые там живут, они находятся в вакууме. И когда ты просто наблюдаешь за людьми, у меня есть такая привычка наблюдать за людьми, что как они себя ведут, когда людям местным, вот в том же Солидаре, не хватает там какого-то магазина, они ездят в Бахмут, чтобы что-то купить. Это просто мое наблюдение из автобуса, когда женщина там что-то купила, ей там в нагрузку какую-то ерунду подарили, она не знала, что это, и спрашивала у всего автобуса, что же это. И когда ей раз подсказали, что это, она аж бедная, аж расплакалась. Вот это, мне кажется, очень такой показательный момент, он мне как-то прям запомнился. Потому что, ну, мы живем в большом городе, у нас есть, в принципе, все, что мы бы не захотели, да, и даже чуть-чуть больше, чем мы можем себе позволить. А в таких маленьких городах, ну, нет доступа к много чему, но в этом есть своя какая-то прелесть. Вы знаете, мне очень понравилось. Вот мне понравилось настолько, что вот я вот даже позадержалась просто так, чтобы вот просто ходить это и наблюдать. Не знаю, как это объяснить, но вот такая у меня... сложилось такое впечатление.
Такой опыт, да. Ну вот особая политическая атмосфера, да, и традиционная изоляция продолжается, ну вот, в городах Донбасса. Ну вот последний вопрос Катерине Филюк хочу задать. Катерина, ну вы, наверное, поездили по миру, да, видели многие рекреационные какие-то места и памятники, и природу, и так далее. Ну вот ваша оценка, вот то, о чем сейчас рассказывает Юлия. Ну вот если ранжировать какие-то другие места на планете, да, в Европе, в Украине, ну, насколько круто вот Солидария, вот насколько большое значение, недооцененное значение вот этих мест?
Ну, мне кажется, что, с одной стороны, на, как говорится, на любой товар есть свой покупатель, да, и те, кто действительно много уже где были и много чего видели, и, может быть, уже как-то не хотят там в энный раз ехать снова, я не знаю, в какой-нибудь Амстердам смотреть прекрасные каналы и очень красивую архитектуру, да, могут сделать выбор в пользу вот такого туризма, о котором нам рассказывала Юля. Я должна сказать, что кроме 19 резидентов украинских, которые там побывали, у нас был еще один резидент из Голландии как раз, который приехал в Солидар на несколько дней. И он так вдохновился, что он моментально сделал там одну видеоработу, которой очень доволен и которую будет показывать теперь на своих выставках за рубежом. Мне кажется, что это, в общем, тоже такой показатель того, что очень часто мы недооцениваем то, что рядом с нами, то, что свое, а стремимся попасть куда-то за рубеж. Вот вы, Юля, спрашивали, чего не хватает. Наши резиденты еще отметили, что не хватает велосипедов, потому что очень приятный небольшой город, очень зеленый, и было бы классно передвигаться там на велосипедах. Мы стараемся эту проблему сейчас решить, так что кто приедет в Солидар в следующий раз, вполне вероятно, что у нас уже будут велосипеды.
Спасибо, Катерина. Ну, в общем, обращаюсь к нашим слушателям. Путешествуйте по Украине, открывайте для себя Донбасс. Это были Юлия Кириченко, художница-дизайнер, и Екатерина Филюк, куратор проекта «Заземление» культурного фонда «Изоляция», который сейчас находится в Солидаре Донецкой области. А наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Пишите нам там, предлагайте свои темы, рассказывайте свои истории. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».